Добрый день, уважаемые слушатели радио «Воскресенье». В эфире разговор об основах веры на тему «Литургия». Сегодня с Дмитрием Пономаревым, катехизатором храма Целителя Пантелеимона, мы разберем части литургии «Проскомидия» и «Литургия оглашенных». Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, какая история возникновения литургии?
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, слушатели. Говоря про литургию, про ее происхождение, мы разберемся, что значит само слово «литургия». Это слово греческое, и сразу вспомним, мы же на Русь у кого взяли веру, да, приняли? С Византийской империи, где говорили на греческом языке, поэтому у нас в храме, в церкви очень много греческих слов. Там амфон, паникодила и прочее. В том числе литургия – греческое слово, которое обозначает общее дело. И это слово было взято из Древней Греции, когда в городах, государствах литургия называлась какое-то общее дело, когда все вместе должны участвовать. Там собрать, соорудить в поход военный корабль, сделать какое-то мероприятие религиозное. Это все раньше называлось литургией. И у христиан литургия называлась самое главное богослужение. И называется до сих пор. И вот как раз то, что это общее дело, это название, указывает на саму суть литургии. То, что во время литургии все участвуют. И это вот как раз ложное понимание, это не литургическое понимание, когда люди думают, что вот там священник стоит в алтаре, и он совершает литургию. Литургию совершает вся община, все люди, которые присутствуют в храме. И, естественно, священник, который предстоит, да, который возглавляет нас. Но мы все, и важна молитва каждого человека. Поэтому, когда мы приходим на литургию, мы должны занимать активную молитвенную позицию. Наша молитва важна перед Богом. Ну и теперь скажем про историю. Ну, история литургии. Литургия начинается, конечно же, с Тайной вечери, когда Христос, да, указал на хлеб, сказал, что это его тело, и указал на вино, сказал, что это его кровь, которая проливается за грехи мира, и он сказал, что это должно быть среди христиан, это таинство. И вот изначально вот, литургия и Евхаристия была очень простой. Изначально люди также собирались, и они, можно сказать, повторяли Тайную вечерю, христиане, они собирались, они сперва ужинали, они ели, пили. Для нас сейчас это как бы странно звучит, но они ели, пили, а потом уже возносили молитву над хлебом, возносили молитву над вином, которое становилось кровью, и потом причащались. Ну, естественно, что потом вот эти вот ужины, они, конечно, такие превратились просто в какие-то застолья, и люди стали делать акцент на брашно, на еду, и уже не разбирали, где чаша с вином, а где чаша с кровью. Естественно, было принято, что все, не будет никаких ужинов, будет вот только причастие, чтобы люди это не смешивали одно с другим. Вот и уже Карфагенский собор, он как раз принял, что причащаться необходимо натощак. И как раз, когда церковь была гонима, христиане собирались где могли. Только в катакомбах собирались, они на гробах новомучеников тех времен, они совершали литургию. В каких-то домах, комнатах проверенных христиан они совершали литургию. Но когда уже в 4 веке, в 313 году, император Константин выпустил эдикт о веротерпимости, когда, можно сказать, впоследствии православие, христианство становится государственной религией Византии, начинается развитие вот, и архитектуры храмовой, и изображения, и иконописи, и, конечно, развитие литургии. И, конечно, литургия связана с двумя именами. Это с Иоанном Златоустом и Василием Великим. Они считаются авторами литургии. Но по правде сказать, что они не от корки до корки сочинили литургию. Конечно, что-то уже было до их уже в чине. Они более структурировали и написали самую главную часть литургии. Это анафору. Ну, для нас это известно как евхаристический канон. Иоанн Златоуст и Василий Великий. У Иоанна Златоуста анафора, она поменьше, эта молитва. А у Василия Великого она, эта молитва побольше, она поглубже по смыслу. Изначально вот в Византии самая распространенная литургия была Василия Великого, а не Иоанна Златоуста. А сейчас у нас как бы наоборот, Иоанна Златоуста больше служится, Василия Великого меньше. Естественно, когда православие становится государственной религией Византии, империи достаточно могущественной, то, конечно же, простота литургии уходит, появляется в литургии уже какая-то такая помпезность, определенный церемониал. Например, епископы приравнивались в Византии к высшим сановникам, и вот богослужение становилось красивым. И вся вот эта вот помпезность, это не была просто помпезность сама по себе, она имела определенную духовную символику, говорила о Царстве Небесном, о красоте горнего мира. И помним, как князь Владимир уже посылал посольства в разные страны, и помним, какое было впечатление послов, которые приехали в Византию, были в храме Святой Софии, где, можно сказать, и рождалась, формировалась литургия. И они не знали, где они были, на небе или на земле. Вот что значит византийская литургия. И в конечном счете, что на Иоанне Златоусте Василии Великом развитие литургии не завершилось. Оно какое-то время продолжалось, например, раньше, ну вот такой момент, элемент, что раньше причащались, давали каждому испить из чаши прям, и тело давали прям в руки для причастия. И только с 8 века появляется лжица, причастие с ложечки. Ну и до сих пор можно сказать, что литургия в каких-то элементах все равно меняется, потому что церковь – это живой организм, и в дальнейшем как-то будет меняться. Главное, чтобы сердцевина церковная, литургическая, это анафора, чтобы она оставалась такая, как она есть. Вот что можно сказать об истории литургии.
Расскажите, пожалуйста, на какие части делится литургия?
Да, Мария, литургия делится на, в основном на три части. Это проскомидия, первая подготовительная часть, это литургия оглашенных и литургия верных. Но более точно лучше назвать литургию оглашенных литургия слова, потому что в этой части литургии читается Евангелие, апостол. И это более четкое название, точное, указывает на смысл именно, что слово важно там, что чтение Евангелия.
Что такое проскомидия?
Проскомидия – это, опять же, греческое слово, которое в переводе значит «принесение подношения». И как раз указывает на смысл вот этой начальной службы. Проскомидия – это та часть службы, когда все готовится для литургии. Готовятся сосуды, готовится хлеб, готовится вино. Ну, готовится не просто так, готовится с молитвой. Что, как это, ну, вспомним для начала, как это было раньше в Византии. В храме Святой Софии, где рождается литургия. Раньше, можно сказать, вот жертвенник, который сейчас находится в алтаре, он был вообще вынесен за храм, это было отдельное помещение, которое называлось сосудохранилище. И туда люди приносили сами хлеб, который выпекали христиане. Приносили туда хлеб, приносили свое вино, которое делали. Бедные люди, у которых ничего не было, они приносили просто воду, которая тоже нужна была на литургии, чтобы производить омовение рук. Это вот такая была жертва от души. И вот диаконы, которые были вот в сосудохранилище, они уже выбирали, какой хлеб пойдет на литургию самый лучший, какие хлеба, какое вино пойдет на литургию самое лучшее, а какие хлеба и вино, которые, конечно, останутся, потому что их много принесли, они раздадут неимущим. Все-таки в то время не было каких-то социальных программ для поддержания нищих, и как раз церковь занималась тем, что она кормила тех людей, которые были выброшены на голодную смерть. Вот с этого начиналась проскомидия, это жертва людей. Сейчас тоже берется просфора, из нее вынимается агнец, квадратная часть просфоры, которая впоследствии станет телом Христовым. Также берется чаша, и туда вливается вино с водой, потому что мы помним, когда разбойник пробил Христу его под ребром, его тело пробил, оттуда вышла кровь и вода, поэтому вино уже разбавляется, вливается в чашу. И вот на проскомедии мы сразу видим два смысла, мы сейчас о духовном смысле поговорим. С одной стороны, это рождение, потому что вот этот агнец, часть просфоры, кладется на такую круглую, на круглое блюдо, которое называется дискос. И на этом дискосе, внутри дискоса, изображено Рождество Христово. Когда положили священник положит агнец на дискос, сверху он ставит звездицу, которая символизирует Вифлеемскую звездицу. Далее он начинает покрывать покровцами, сверху накрывает дискос и покровцом накрывает чашу. Потом большим таким платом, который называется воздух, покрывает все вместе. И с одной стороны вот это вот, и вот эти вот воздух и покровцы, они символизируют пелену, да, как младенцы пеленают. Но с другой стороны мы видим уже другой смысл, что это именно те пелены, которыми обвили умершего Христа, который должен был воскреснуть. Потому что Христос пришел в наш мир не просто, чтобы жить. Он пришел, чтобы исполнить эту жертву за нас. И происходит во время Паскомедии кождение, и открывается уже завеса царских врат. Это как раз говорит о том, что когда Христос умер, завеса в Иерусалимском храме, она разорвалась. Потому что Христос своей смертью, своим воскрешением Он нас спас. Уже ничего, нет никакой преграды перед нами. Мы уже соединены с Богом. И когда мы видим на литургии, во время Паскомедии открывается эта вот завеса, это должно быть символ для нас. У нас нет никаких преград между нами и Богом. У нас есть эта дорога, остается только по ней идти. И вот когда происходит еще одна Паскомедия, кождение, выходит там диакон либо священник и кадит весь храм. Конечно, тут сразу сказать, что не надо за ним вертеться как, не знаю, компас. Просто необходимо, когда проходит мимо вас священник кадящий, либо диакон, просто поклонить голову, а за ним не надо это двигаться, это неправильная традиция. Зачем происходит кождение? Кождение что символизирует? Символизирует действие Святого Духа. Все мы в храме, все мы кадимся, можно так сказать. Зачем? Потому что мы же тоже участники литургии, чтобы мы были просвещены Святым Духом и могли очень внимательно от всего сердца участвовать в этой молитве. И нам в этом, конечно, помогает Бог и как раз вот Святой Дух, который символизирует кождение. Также необходимо сказать про Паскомедию, что помимо агнца, вот самой главной части просфоры, вынимается также из отдельной просфоры частичку, которая символизирует Божью Матерь, и кладется рядом на дискос с агнцем, частичку, которая за правильно со всех, можно сказать, святых, да, за Иоанну Предтечу, да, девятичинная просфора, за мучеников, святителей, за автора литургии, который именно служится, за тех святых, которые в этот день почитаются. И все на один дискос. Еще очень важно, вынимается также из просфоры кусочки, можно сказать, просфоры за здравие и за упокой. И вот которые подаются бумажечки с именами, они как раз читаются в этот момент за Паскомедию. И все вот эти вот частички из-за живых, из-за умерших, они оказываются все на одном дискосе. И получается так, что вот агнец, который символизирует Христа, вот частичка, которая символизирует Богородицу. Вот 9 частичек, которые символизируют всех святых. И вот символизируют которых за здравие и за упокой. Мы все, получается, на одной плоскости. Мы все в одном мире. И, конечно, на этом дискосе должен попасть именно тот человек. За него должна быть вынута была частичка, который хочет быть со Христом. А не который просто не знает ничего о Христе. Но об этом мы еще, наверное, попозже скажем. Вот. Но самое главное в Паскомедии – понять, что это именно подготовительная часть. И самое главное, что сейчас принести на... какую жертву принести на Паскомедию, это свое сердце, открытое для Бога.
Расскажите, для чего читаются часы, какое в них содержание, и обязательно ли приходить к их началу, или можно приходить к началу уже самой литургии?
Да, Мария, это такой интересный вопрос. Часы, служба часов. Ну, начнем, например, с понимания недельного круга службы. То, что, например, есть среда и пятница у нас на неделе. И мы постимся в среду и в пятницу. В среду, потому что было предательство Христа, в пятницу, потому что Он был распят и умер. И мы эти дни как-то поэтому так вспоминаем, постом отмечаем. Вот так же и в церкви принято отмечать еще определенное время. Ведь мы знаем, что в 3 часа по, можно сказать, древнему времени, а по нашему это 9 часов утра, был суд Христа у Пилата. И вот как раз, вот, например, это сформировалось эти службы у монахов, и монахи не могли провести это время как-то по-другому, в праздности, либо еще что-то делая, тем более в праздности, конечно же, они не проводили время. Они именно знали, что вот в 9 утра Христос был у Пилата. И как мне провести это время? Я помню, я буду со Христом, я встану на молитву особую. Это как раз была молитва часов, когда они читали определенные псалмы. Потом, например, 6 час, это по древнему времени, сейчас у нас это, на наше время это 12 часов дня, когда Христа повели на распятие, когда его распинали, пробивали гвоздями. И опять же, ну что в этот момент будет делать верующий человек? Проводить как-то время по-другому? Нет, он помнит, что в этот момент Христа распинали, он встает на молитву, чтобы быть со Христом. И опять читаются псалмы. Ну и также можно сказать, что есть и 9 час, когда мы вспоминаем смерть Иисуса Христа. Вот можно сказать, такую аналогию провести. Вот, например, мы знаем, что мусульмане молятся в определенное время. Вот раньше, в древности, так и христиане. Они освящали определенное время службами часов. Вот 3 и 6 час как раз и говорит нам, дает нам вспомнить о предательстве, о суде Христа у Пилата и как его повели и распяли на кресте. Конечно, желательно быть на службе часов, но так как там читаются псалмы, а псалмы, может быть, не всем понятны, лучше изначально прочитать в русском переводе, разобраться с этими псалмами, чтобы уже сознательно присутствовать на этих службах. Но, по сути, они не привязаны к литургии. Просто некоторые думают, что часы – это подготовительная часть к литургии. Нет, это вообще отдельные службы.
Предлагаю перейти уже к следующей части литургии. Это литургия оглашенных. Расскажите нам, пожалуйста, про эту часть литургии.
Литургия оглашенных или литургия слова, можно сказать, это вторая часть литургии. И она возникла опять в древности, в Византии. Как все начиналось? Литургии служили, например, Святой Софии в большом храме в самом. Был какой-то праздник, и все христиане со всех уголков города шли в Святую Софию. И шли они не просто так. Они собирались группками. А идя в храм, они пели, конечно, гимны, они пели псалмы. Они останавливались возле у каких-то других храмов, либо у других каких-то святых мест в Константинополе. И шли дальше. И, конечно, среди них также были священники или диаконы, которые, когда люди останавливались у какого-то места, они говорили: «Паки-паки, давайте снова-снова помолимся». И они опять начинали петь гимны. И вот что это такое? Вот те антифоны, которые сейчас поются в начале литургии, это как раз именно те гимны, те псалмы, которые пели люди, которые шли в главный Константинопольский храм, это в Святую Софию. И вот то, что мы знаем еще, что антифоны, они, между ними еще есть малая ектения, которая так и начинается. Паки-паки, снова-снова помолимся. Вот эти паки-паки, это были призывы священника: давайте снова-снова споем гимн. И они опять пели. То есть это такая подготовительная часть. Когда все подходили уже к Святой Софии, они ждали прихода епископа. Приходил епископ, брали Евангелие, потому что Евангелие находилось опять не в самом храме, а находилось в сосудохранилище, потому что книги раньше были дороже золота. Бралась эта книга, шли священносцы впереди, вся эта процессия заходила в храм. Это и есть вход сейчас с Евангелием. Это, раньше это был практический. Вот когда они заходили в храм, они несли сразу же Евангелие. И они проходили сразу в алтарь. И можно сказать, что сама литургия раньше в Византии, в храме Святой Софии, начиналась со Святой Божией, Святой Крепких. Сейчас немножко скажем, что сейчас это символизирует все. Сейчас антифоны, когда мы стоим и слушаем антифоны, они как раз и говорят, что это наш путь начинается к Богу. Что когда мы слушаем антифоны, мы должны понять, хотя мы стоим, но должно быть движение души к Богу. Когда мы видим, выносят Евангелие, то, конечно, мы знаем, что этот вход с Евангелием символизирует выход Иисуса Христа на проповедь. Мы видим Евангелие. Мы также слышим вот эти интересные слова, которые на входе говорит диакон: «Премудрость просьте». Что это значит? Премудрость – это указывается на важный момент сейчас. А просьте это – встаньте прямо. Встаньте просто, потому что мы знаем, что в Святой Софии люди иногда сидели, даже на корточках сидели. И как раз такой диакон постоянно людей призывал, что сейчас самый главный момент. Вот он призывает на этот момент. Еще я хотел вот уточнить, чтобы была понятна именно структура, вот, связанная со входом. Когда вход с Евангелием, когда священник носит Евангелие в алтарь, хор поет «Придите, поклонимся». Заходят священники, диакон в алтарь и начинают петь тропари и кандаки. После тропари и кандаков, уже когда диакон делает этот возглас «Господи, спаси благочестивые», который раньше относился к императору, и сейчас это, можно сказать, такой архаизм литургический, и как раз он делал смах орарем и давал знак хору начинать петь «Святый Божий». И начинается петь «Святый Божий», «Святый крепкий», «Святый бессмертный». Вот такая вот структура. Еще говоря про смысл, вот что необходимо сказать. Про первую ектенью, с которой начинается вся литургия. Это «Миром Господу помолимся». Вот об этом надо сказать подробно. Когда звучит «Миром Господу помолимся», это не значит «все вместе», это не значит «скопом». «Миром Господу помолимся» говорит о именно нашем определенном духовном состоянии. Состоянии мира друг с другом, мира желательно себе, но и мира с Богом. Мы знаем, что нам сказал Христос. Он нам сказал, что если человек принесет дар к жертвеннику и вспомнит, что брат имеет что-то против тебя, ты оставляешь дар перед жертвенником, идешь, примиряешься с братом, возвращаешься и приносишь жертву. То есть приносить жертву, то есть вот присутствовать, молиться, необходимо это, примириться с другими. Но бывает так, что вот тебя обидели, еще что-то случилось, в тебе нет мира, да, ты возмущен, обижен. Но если в тебе есть желание все-таки какого-то примирения, желание, чтобы сердце улеглось, вот эти вот бури сердечные, то приходи на литургию, тут молятся о мире. Но если ты специально находишься во вражде и не ищешь пути соприкосновения, примирения, то тогда, тогда это, наверное, не очень по-христиански, так скажем. И вот как раз я хотел вспомнить историю про двух христиан. Одного звали Саприки и Никифор, другого звали. Саприки даже был священником. Вот Саприки и Никифор, они поссорились. Но бывает так среди людей, мы ссоримся. Вот они поссорились и так поссорились, что они не разговаривали. И это, конечно, было во времена гонений. И вот на Саприке, на него кто-то донес. Его схватили как христианина и бросили в темницу. И Никифор понимает, что вот он же с ним в ссоре, а его могут убить, замучить как христианина. Он бежит к нему в темницу и говорит: «Саприки, ну ты прости меня, как бы давай помиримся вот перед лицом вот смерти». Но Саприки, даже находясь в темнице, схваченным, он не хочет мириться. Никифор его умоляет: «Ну прости меня, давай помиримся». Он не хочет. Уже все, на следующий день ведут других христиан и Саприки на казнь. Никифор тут рядом, он умоляет Саприки простить. Тот говорит: «Нет, ты мне сделал так много зла, я не буду тебя прощать». Христиан начинает убивать, предлагают, да, либо отрекаешься, либо смерть. Все христиане не отрекаются, все умирают за Христа. И когда доходит дело до Саприки, Саприки отрекается от Христа. Потому что от него отошла благодать. Когда человек находит в злобе и в гневе, он отгоняет от себя, так можно сказать, прям, он всячески отталкивает от себя благодать Божию, которая поддерживает на мучениях. Поэтому очень важно быть мирное сердце. Ну и помним, да, слова Серафима Саровского, что «стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Мирное сердце – это очень важно. И о литургии мы об этом молимся постоянно.
Расскажите, пожалуйста, про чтение апостола и Евангелия.
Да, чтение, вот как раз чтение апостола Евангелия – это сердцевина литургии оглашенных, либо по-другому литургия слова. Но можно также сказать, что в древности было еще чтение Ветхого Завета. Читался Ветхий Завет, потом читался апостол, либо сам присутствовал апостол и мог говорить, и читалось Евангелие. Сейчас уже Ветхого Заветного чтения нету, читается апостол. И мы знаем, что во время апостола происходит кождение. Иногда вот это кождение, оно мешает воспринимать апостола, потому что опять читается на церковнославянском языке, и не всегда может сразу быть понятно, что там говорится. Вот это вот кождение на апостоле, оно должно быть после апостола, оно должно быть на Аллилуйя. И сейчас мы об этом скажем. И слушая апостол, мы должны слушать апостол как настоящего апостола. И есть у христиан, которые стремятся понять, у православных, они либо перед службой читают на русском языке апостол, либо после службы читают, что сказано было в апостоле, потому что это обращение к нам, апостола. Это не просто там прозвучали какие-то звуки непонятные, все можно забыть и дальше на литургии словать. Важно узнать, что же нам сказал апостол. Перед чтением Евангелия вот, происходит кождение на Аллилуйя, ну должно быть. Зачем опять кождение? Опять кождение символизирует действие Святого Духа на нас. И очень важно, что мы постоянно слышим Евангелие. Мы, можем сказать, слышим одни и те же слова, притчи из раза в раз. И не всегда они на нас как-то влияют сильно. И вот как раз кождение перед Евангелием говорит о том, чтобы на нас наконец-то Святой Дух подействовал, и мы наконец-то поняли. И вспомним такого священномученика Вавила. Вавила, он еще был скоморохом. Ну, человек такой легкомысленный, да, комедиан, скоморох. Он так жил развратно, у него сразу было две жены. И один раз по какой-то причине он зашел в храм и услышал чтение Евангелия. И там говорились простые слова, которые мы слышим постоянно. «Покайтесь, либо приблизилось Царство Небесное». Мы знаем эти слова, мы их слышали. Но на Вавилу эти слова так подействовали, что он изменил свою жизнь. Он стал потом святым и даже священномучеником. Вот поэтому и кождение, чтобы так подействовал на нас Святой Дух, чтобы мы наконец-то поняли эти слова до конца. И, конечно, чтение Евангелия, это очень надо быть внимательным на чтение Евангелия, с нами говорит сам Господь. Если что-то непонятно, придите домой, откройте Евангелие, которое читалось, разберитесь. Да, что нам сказал Господь, это очень важно.
Чем заканчивается литургия оглашенных?
Да, Мария, как раз литургия оглашенных, она и заканчивается молитвой об оглашенных. После чтения Евангелия уже молятся за здравие, потом молятся о упокоении, а потом молятся за оглашенных. Кто такие оглашенные? Это те люди, которые готовятся к крещению. И когда мы слышим такие слова «готовятся к крещению», то люди думают, наверное, они там крестики покупают, там узнают, сколько полотенец взять и каким цветом. Нет, это не подготовятся к крещению. Подготовятся к крещению люди готовили целый год. Они, можно сказать, жили в христианской общине. Они смотрели, как живут христиане, чему они учат. Они проникали в суть вероучения. И христиане смотрели на этих людей, и по сути оглашенные, они уже становились христианами, и когда видели, что они уже стали христианами по духу, тогда происходило крещение. То есть человек должен полностью поменяться, тогда уже вот он мог быть крещенным. И вот чтобы вот человек поменялся, конечно, ему чья сила-то нужна? Конечно, Божья сила, мы все делаем с Божьей силой. Поэтому, конечно, мы за оглашенных молимся, чтобы Господь их укреплял, чтобы Господь помогал им преображаться, становиться христианами до крещения. Сейчас, конечно, немножко изменился у нас институт оглашаемых. Вот. Но, да, еще я хотел сказать, что когда диакон возглашает оглашенные, главы ваши преклоните, верные, да, то есть крещенные люди, не надо преклонять главу. Это не для вас, это для оглашенных, тот, кто готовится.
Из каких текстов составлены песнопения и молитвы, превозносимые Богу на литургии, вот именно вот в этой части?
Да, Мария, это очень интересный вопрос. Если вот как раз говорим про литургию оглашенных, вот она же литургия слова, то начнем антифоны. В основном антифоны, они из стихов псалмов. Но вообще можно сказать так, что монахи, это тех, на которых мы равняемся, они очень любили псалмы. Они, так можно сказать, не очень принимали уже написанные людьми молитвы, они часто-часто использовали псалмы, поэтому у нас очень, в литургии очень много из псалмов стихов. Вот, например, антифоны, которые начинаются петься в начале литургии, они составлены из псалмов, из каких? Вот первый антифон составлен из 102-го, из стихов 102-го псалма. Второй антифон составлен из стихов 145-го псалма, и еще к нему прибавляется определенный гимн «Единородный сыне», который был написан в VI веке императором самим Юстинианом. Зачем? Потому что тогда, в VI веке, еще были христологические споры. Да, люди некоторые неправильно учили о Христе. И сам император пишет как бы такой символ веры, как именно правильно понимать Христа, правильно о нем учить, спасительно о нем учить. И вот этот гимн называется «Единородный сын». Он очень важный такой гимн. А третий антифон – это заповеди блаженства. Заповеди блаженства – это как раз наши ступени, которыми мы входим в Царство Небесное, какими мы должны стать. И далее, как я уже говорил, после входа с Евангелием поются кандаки и тропари. Тропари и кандаки – это такие небольшие тексты молитвенные. Они говорят о сути праздновавшего события либо святого. И далее, конечно же, вспоминаем Святый Божий, Святый Крепкий, который поется перед чтением апостола. Мы помним, что этот гимн «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас» появился у христиан чудесным образом. Вспомним, что в V веке в Константинополе было сильное землетрясение. И во время землетрясения, конечно, христиане собирались и ходили такими крестными ходами и молились Богу. И во время такого хода молитвенного мальчик один был поднят на небо, и он услышал, как поют ангелы. И они пели «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный». Его опустили на землю, он сказал это епископу, и епископ еще добавил «И помилуй нас». И они стали петь этот гимн, и сразу землетрясения прекратились.
Расскажите, какие можно подать записки на литургии, в какой момент поминаются имена тех, за кого молятся?
Да, Мария, про записки вообще это отдельная история. Дело в том, что вот сама эта традиция подачи записок, она не древняя. Да? Ну, это странно было, чтобы мы могли бы представить Византию, где-то в IV веке, чтобы люди приносили бумажки с написанными именами на литургии. Ну, стоимость бумаги и какая бумага была тогда... Вообще писали больше на пергаменте, писали на коже, но не на бумаге. Дешевая бумага появилась в 20 веке. Много. Ну и к тому же вспомним, что и в 20 веке также появились много грамотных людей. Люди стали уметь писать. Крестьяне не все умели писать, это понятно. Что же было раньше? Вот опять возвращаемся в Византию, когда люди приносили свои дары вот именно в сосудохранилище, где раньше был жертвенник. Приносили опять же хлеб, как я говорил, вино свое. То естественно, они за них молились. Вот они как жертвователи, за них была молитва. Сейчас можно такую же аналогию провести. Когда мы приходим в лавку церковную, мы заказываем какие-то имена, мы за это делаем пожертвование. Да, за эту молитву. Но желательно, чтобы в этих записках были имена людей, которые, ну, естественно, крещены и, наверное, желают быть с Господом. Именно я говорю про записки, которые подаются на литургию. Это проскомидия, это сугубая, да, это заказная. Проскомидия, имена, написанные на проскомидии «За здравие, за упокой», также сорокаусты, они поминаются во время первой части литургии, которая так и называется – проскомидия. За каждое прочитанное имя священник вынимает частичку. Также он во время проскомидии прочитывает и сугубые, и заказные, но сугубые, еще сугубо на каждое имя читается определенная молитва после Евангелия. Ну и также и заказные читаются после Евангелия. То есть за них вынимается и частичка, и они еще отдельно, эти имена упоминаются в молитве после Евангелия. А проскомидия простая? Нет. Проскомидия, вот вынули частичку и все, больше имена не звучат. Вот касаемо литургии, поминания на литургии, желательно, чтобы эти люди были крещены, за которых молится церковь, и желательно, чтобы эти люди, ну даже в некоторых монастырях спрашивают, а причащается ли этот человек? То есть желательно, чтобы он желал был со Христом. Мы вообще в церкви пытаемся молиться о всех, потому что Господь любит всех людей. О других людях, даже о некрещенных, либо там отпавших или неверующих и крещенных, можно помолиться на разных молитвах и в своей молитве. То есть мы не говорим, что вот если ты не крещен, все, о тебе молиться нельзя. Нет, молиться надо наоборот, только не на литургии. Литургия, когда собираются именно верные, те, кто хотят быть ко Христу. А некрещенных мы можем помолиться в другой момент.
На этом наша передача завершается. В следующий раз мы продолжим тему литургии и уже поговорим о ее главной части – литургии верных. Спасибо, Дмитрий, спасибо вам, дорогие слушатели. До свидания.